слушайте
школьний радіоканал
«Малая Садовая».
Добрый день, друзья! Начинаем очередную прогулку по Малой Садовой. Начнем мы ее с передачи «Кем быть?», то есть с рассказа о профессии, которая, возможно, вам в жизни пригодится.
Кем быть?
Здравствуйте! У микрофона Анна Бондаренко. Сегодня поговорим о работе директора школы. Кто это? Руководитель или педагог в первую очередь? У каждого из представителей этой непростой профессии есть свой ответ на этот вопрос. Школа номер 642 «Земля и Вселенная». Вот наш адрес сегодняшний. Руководит школой Павел Анатольевич Трошкеев. Новый ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. Кванториум прямо здесь, в классах. В чем секрет успешной работы? Как сделать так, чтобы в школе было интересно и учиться, и работать?
Вы открыли ряд новых структурных элементов нашей экосистемы. В частности, это Центр цифрового образования Infinity, IT-парк «Сфера». Это высокотехнологичное современное образовательное пространство, наполненное оборудованием, которое позволяет реализовывать современные IT-программы. Мы также открыли пространство VR-UBG со шлемами виртуальной реальности и сценариями, которые позволяют детям отрабатывать навыки действий в чрезвычайных ситуациях. Ну и главное наше достижение – это совместно с тремя ведущими вузами Петербурга и предприятиями, включая Крыловский научный центр, это создание арктического образовательного кластера. Основная его цель – это подготовка квалифицированных кадров для работы в арктической зоне Российской Федерации и на предприятиях, связанных с Арктикой и эксплуатацией Северного морского пути. Учащиеся профильных классов смогут побывать на судах учебно-научного флота, стать полноправными участниками проектов, реализуемых в Арктике, а после 11 класса получить целевое направление для обучения в вузах-партнерах и вернуться на уже знакомые предприятия в качестве молодого специалиста. В принципе, мы стараемся не только выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка в школе, но и делаем все для того, чтобы его дальнейшая траектория успешно развивалась вплоть до трудоустройства.
Успешный директор современной школы, ну, школы в целом, да, гимназии конкретно в данном случае, это вот что за человек?
Мой личный девиз – быть на шаг впереди. То есть я считаю, что современный директор, он должен обладать неким даром предвидения, интуиции, чувствовать зародыши того, что будет актуальным в будущем, чтобы тогда, когда оно станет актуальным, уже быть к нему полностью готовым. Тогда деятельность организации, она будет эффективна. Образовательные организации, они еле-еле поспевают за, ну, за теми задачами, которые ставятся. Успешная образовательная организация, она опережает постановку этих задач, и когда эти задачи ставятся, она уже полностью готова к решению этих задач. Ну вот это
основная проблема современного образовательного учреждения – это то, что оно очень забюрократизировано. Директор – это администратор, который тратит все свое время практически на то, что он заполняет бумажки, пишет отчеты. И вот дай бог, если он очень энергичный человек, он успевает еще там уроки вести, чтобы от детей не отрываться.
Но вы сейчас нарисовали картину…
Депрессивную.
Да, неправильного директора. В действительности задача директора, ну если уж мы говорим о бюрократической нагрузке, максимально снизить напор этой нагрузки для педагога, для учителя, ну, для любого сотрудника. Безусловно, главная задача учителя – это научить детей. Честно скажу, сам я бумажки никакие не заполняю. То есть у меня работа организована таким образом, что я занимаюсь стратегией развития учреждения, занимаюсь внешними контактами. Я имею возможность лично принять участие в каких-то мероприятиях или процессах, которые на данный момент критически важны. Вот, и я считаю, что моя задача именно как директора состоит в этом. Например, сейчас кардинально меняется роль учителя. Учитель традиционный, который являлся транслятором информации, и про которого мы сейчас говорим, что это там говорящий учебник, просто традиционная классно-урочная система, она немножечко устарела. Сейчас учитель должен быть уже в большей степени навигатором для учащихся в мире образовательных возможностей, тьютором, помощником,
наставничеством нравится, судя по всему.
Наставником прежде всего, да. Конечно, перестроить всех учителей достаточно сложно. То есть, ну, они же много лет работали...
Да это ломать, а не перестраивать, да, практически.
Согласен. Они много лет работали в рамках традиционной, классической, классно-урочной системы. Современный учитель должен быть прежде всего наставником. То есть, обеспечивать индивидуальный образовательный маршрут для детей и вместе с детьми работать над каким-то проектом, интересным обоим. Да, учителя перестраиваются очень трудно. Я много раз собирал учителей и им рассказывал, каким должен быть современный учитель и как он по-новому должен работать. Ну, признаюсь, меня не понимали. Ну, тогда, в конце концов, я, как это обычно и делаю, я решил это показать на собственном личном примере. То есть я набрал команду детей, с которыми стал участвовать в конкурсах, и на наши занятия я приглашал учителей. Ну вот, в частности, четверо из моих наставляемых детей стали победителями самого масштабного всероссийского конкурса для школьников.
Большая перемена.
Вернулись из Артека с финала с победой. Среди детей, которых я набрал к себе в команду, отличников нет. Если любому ребенку, вне зависимости от его способности, организовать правильное, своевременное педагогическое сопровождение, то можно добиться очень высоких результатов. Поэтому то, что вот мы имеем детей отстающих, не справляющихся с программой, не мотивированных, не заинтересованных, это только лишь результат педагогической ошибки. Ну, может быть, не прямой ошибки, а когда-то проявленного безразличия, когда-то педагоги не досмотрели, вовремя что-то не увидели. И не только педагоги, родители тоже. Здесь же мы в тандеме должны работать. Вот. Но так или иначе, я абсолютно уверен, что если любому ребенку, вне зависимости от его способности, организовать своевременное, качественное педагогическое сопровождение, то можно добиться очень высоких результатов. Конечно, сейчас педагогам немножко трудно, особенно когда в классе сидит 35 человек. Вот, наверное, трудновато организовать для каждого ребенка индивидуальное педагогическое сопровождение. Но наши педагоги стараются, я от них это требую. Вот, а когда-то все равно школа придет к тому, что мы будем заниматься не классами, не группами, а мы будем заниматься индивидуально детьми.
Это очень высокая квалификация каждого педагога. Вот если он чуть-чуть вот, ну, послабее, постандартнее, скажем так, он не потянет.
Да, безусловно.
А вы авторитарный, жесткий директор?
Мне сложно это оценить, это надо у коллег спросить, но поблажек я не даю. На нас всех лежит очень большая ответственность. И за жизнь и здоровье детей, и за их безопасность, а самое главное, за их будущее. Если здесь мы будем работать плохо или спустя рукава, но, к сожалению, мы не выполним той задачи, для которой мы здесь все работаем и существуем. Я не терплю лентяев, я не терплю тех, кто каким-то образом подводит, кто, я не знаю, там опаздывает или кто не готов работать дополнительно. Ведь современный учитель – это не тот человек, который может прийти на работу в 9 часов и в 14 часов освободиться, все, уроки провел и все. Нет, у современного учителя очень много задач. Во-первых, после уроков он должен отработать с теми детьми, которые проявляют повышенный интерес к его предмету, то есть отработать с одаренными детьми. Он должен отработать с теми, кто по каким-то причинам отстает, поэтому тех, кто вот после уроков закончились уроки, он собрался и пошел домой, но таких у меня нет. Потом, для того, чтобы добиться каких-то высоких результатов как и в проектной деятельности детей, и в олимпиадах, и в конкурсах, безусловно, с детьми нужно очень много заниматься. То есть в них очень много нужно вкладываться. Для того, чтобы вырастить победителя, нужно потратить огромное количество времени и ресурсов. Любое дело, за которое берешься, нужно делать хорошо.
Направлять старания юнцов, разрушать сомнения отцов, быть среди больших и важных дел. всех вокруг себя объединить и не потерять стремление нить. Вот достойный лидера задел. Лидер, парус поймавший ветер, сердцем открытым встретит. Жизни, главный герой отчизны, лидер 21 века. Жизнью современною дышать, непростые ребусы решать, наполнять идеи каждый час. Помогай душою и плечом, лица ослепительным лучом сможет лишь единственный из нас. Лидер, парус поймавший ветер, сердцем открытым встретит будущее человек.
В эфире
«Малая Садовая».
Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Вы услышите сейчас радиоспектакль по сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа «Маленький Мук».
В городе Никее, на моей родине, жил человек, которого звали Маленький Мук. Хотя я был тогда мальчиком, я очень хорошо его помню. Тем более мой отец как-то задал мне из-за него трепку. В то время маленький Мук был уже стариком, но рост имел крошечный. Вид у него был довольно смешной. На маленьком тощем тельце торчала огромная голова, гораздо больше, чем у других людей. Я и мои товарищи были злые мальчишки и любили дразнить прохожих. А когда маленький Мук выходил из дому, для нас был настоящий праздник.
Мук, скажи, кинжал прицеплен к тебе или ты к кинжалу?
Не наступи себе на туфли, маленький Мук!
Маленький Мук, маленький Мук!
Крошка Мук, крошка Мук, оглянись скорее вокруг! Оглянись скорее вокруг и поймай нас, крошка Мук! Разреши подергать за твой халат, крошка Мук!
Крошка Мук,
крошка Мук, оглянись скорее вокруг! Наступлю тебе на туфли и растянешься ты вдруг!
Упал!
Он пошел прямо к дому твоего отца.
Мук долго не выходил. Я спрятался за дверь и с нетерпением ожидал, что будет дальше. Отец проводил его до порога, почтительно поддерживая под руку, и низко поклонился ему на прощание. Я чувствовал себя не очень-то приятно и долго не решался вернуться домой. Наконец, голод пересилил мой страх, и я робко проскользнул в дверь, не смея поднять голову.
Ты, я слышал, обижаешь маленького Мука. Я расскажу тебе его приключения, и ты, наверное, больше не станешь смеяться над бедным карликом. Но сначала получи то, что тебе полагается. Запомни, нельзя обижать слабого. А теперь садись и слушай внимательно.
И вот, что он мне рассказал. Отец маленького Мука, на самом деле его звали не Мук, а Мукра, жил в Никее и был человек почтенный, но не богатый. Он очень не любил Мука за то, что тот был карлик, и ничему не учил его. А когда отец умер, и маленький Мук остался один, без гроша родственники выгнали его из дому. Целых 2 дня Мук шел по большой дороге. Еды у него с собой не было, и он жевал коренья, которые росли в поле. На 3-й день утром он увидел с вершины холма красивый город.
Какие широкие улицы!
много народа.
Вкусный, вкусный сладкий инжир.
Прохладный шербет. Покупай мой прохладный шербет.
У меня нет денег.
Шербет, так что ж ты стоишь здесь, отгоняешь моих покупателей, а? Шербет!
Вкусный сладкий инжир, финики инжир, финики инжир, дешевые финики, сладкие финики. Купи, они слаще меда.
Да, да, обязательно, в другой раз я обязательно.
А, и финики инжир.
Самая чистая вода, всего одна драхма. Вода из самого чистого источника. Держи стаканчик, я вижу, ты умираешь от жажды. Всего одна драхма.
Нет, я не хочу пить.
Не хочешь? Ну, для тех, кто хочет пить, вода из самого чистого источника.
Я и правда могу умереть от голода и жажды в этом благословенном городе. И никому до меня нет дела.
Сладкий, вкусный, вкусный, сладкий.
Сюда, сюда, готова еда. Столик накрыт, чтоб каждый был сыт. Сюда, сюда, готова еда. Готова еда. Давайте, давайте, входите, мои милые. А тебе что нужно?
Ты звала обедать, а я очень голоден, вот я и пришел.
Откуда ты взялся, парень? Все в городе знают, что я варю обед только для кошек, моих милых кошек. А чтобы им не было скучно, я приглашаю к ним соседей. Ешьте, ешьте, мои милые, ешьте, ешьте, дорогие.
Накорми уж и меня заодно. У меня умер отец. Ой. Я хожу по свету в поисках счастья. Но оно, наверное, убегает от меня.
Ну что, ребятки, пожалеем сироту, а? Ешь, ешь и ты, досыта. Знаешь что?
Что?
Оставайся-ка ты у меня служить.
А какая у вас работа?
Работа у меня легкая. А у меня живут 2 кота, 4 кошки. Каждое утро ты будешь расчесывать им шерстку и натирать драгоценными мазями. За обедом тебе придется подавать им еду, а вечером укладывать спать на перинки, закрывать их бархатными одеялами.
И все?
Почти. У меня есть еще 4 собаки, но с ними нет никакой возни. Кошек не обижай, я их люблю, как родных детей.
Слушай, госпожа Хавзи.
Сначала маленькому Муку жилось неплохо. Работы не было почти никакой, а кормили его сытно, и старуха была им очень довольна. Но скоро он стал скучать, ведь кроме кошек и собак он никого не видел целыми днями. А потом и вовсе стало плохо, потому что кошки совершенно избаловались. И стоило старухе выйти за дверь, как они начинали носиться по комнатам, как бешеные.
Стойте, что вы делаете? Вы же перебьете. Зачем вы разбрасываете все вещи? Какая муха вас укусила? Какая ваза была? Не мечитесь, как угорелый. Дайте же мне подмести осколки. Брысь, лежите, лежите. Что скажет госпожа Хавзи?
И ты еще спрашиваешь, что я скажу? Ты разбил драгоценную вазу. Мою любимую чашку, блюдо, которому нет цены, разбросал все мои вещи. Он еще спрашивает, что я скажу.
Это не я.
А кто же?
Кошки.
Кошки? Кошки спокойно лежат на перине, свернувшись калачиком. Посмотри. Я пойду на рынок, мои детки, куплю вам рыбки к обеду. Кто хочет рыбки? Тихо, тихо, я пошла. И попробую разбить еще что-нибудь.
уходить, надо уходить. Но как же я пойду без денег? Может быть, они спрятаны вот в этой комнатке? Я в нее никогда не заходил. Возьму, сколько она мне обещала, и уйду. Ой, сколько здесь красивых вещей. Какая диковинная посуда. А этот старинный кувшин с позолотой. Хрустальный. И какой тонкий рисунок на крышке. Разбилась! Этого она мне не простит. Бежать. Немедленно. Она изобьет меня до полусмерти. О, Аллах. Мне даже не в чем бежать. Мои башмаки совсем развалились. Возьму в счет жалования вот эти туфли. Вряд ли они понадобятся госпоже Хавзи. Они такие большие, некрасивые. А для меня хорошо, что большие. Все сразу увидят, что я уже не ребенок. Вот только сваливаются, идти трудно будет. Прихвачу с собой еще вот эту тросточку с львиной головой. Она все равно здесь стоит без дела. А я буду на нее опираться. Ну вот и все. Сейчас надену челму, плащ, прицеплю кинжал и прощайте.
Маленький Мук пустился бежать и мчался без оглядки, пока не выбежал из города в поле. Тут карлик решил отдохнуть. И вдруг он почувствовал, что не может остановиться. Ноги у него бежали сами и тащили его, как он не старался их задержать. Он и падать пробовал, и поворачивался. Ничего не помогало. Наконец он понял, что все дело в его новых туфлях.
Стойте! Остановитесь! Как я устал! Сейчас сразу усну.
Мук! Мук! Здравствуй, Мук!
Госпожа Хавзи, я взял у вас туфли и тросточку. Простите меня, я испугался. Вы мне не верили.
Я все знаю. А ты должен знать, что у тебя чудесные туфли. Стоит тебе 3 раза повернуться на каблуках, и они принесут тебя, куда ты захочешь. А тросточка поможет тебе искать клады. Там, где зарыто золото, она стукнет о землю 3 раза. А там, где зарыто серебро, она стукнет 2 раза, 2 раза, 2 раза.
Ох, какой странный сон. Может, попробовать повертеться на каблуках? Ох, это не так-то просто. Еще раз. Вот, уже лучше. А ну еще раз. Туфли. Перенесите меня в соседний город. Что же это? Туфли, правда, волшебные. Я и глазом не успел моргнуть, как оказался в городе. И прямо на базаре. И совсем без денег. Может, показывать себя за деньги? Люди любят смотреть на карликов. Нет, мальчишки будут бросаться камнями, а взрослые показывать пальцами.
Эй, любезный. Убери с дороги свои туфли. Каждый, кто входит ко мне в лавку, будет спотыкаться об эти шлепанцы.
Туфли. Может быть, они принесут мне доход? Далеко ли от вас королевский дворец?
В 5 минутах ходьбы отсюда.
Как пройти туда?
Выйдешь из базарных ворот, иди прямо, никуда не сворачивая. Но знай, что у короля достаточно придворных шутов.
Я хочу поступить к королю на службу, господин начальник королевских рабов.
Что ж ты умеешь делать, карлик? Смешить народ?
Господин начальник, я умею бегать быстрее всякого скорохода. Возьмите меня к королю в гонцы.
У тебя ножки тоненькие, как палочки, а ты хочешь поступить в скороходы. Давай, убирайся по-добру, по-здорову. Я не для того поставлен начальником рабов, чтобы всякий урод надо мной потешался. Ну?
Господин начальник, я не смеюсь над вами.
Ну-ну.
Давайте спорить, что я обгоню вашего самого лучшего скорохода.
Ты забавный. Ладно уж, так и быть, я испытаю тебя. Ступай на кухню, там тебя накормят, напоят. Готовься к состязанию.
А скоро ли начнется?
Скоро, скоро. Смотри, Хархуз и принцесса Марза тоже здесь.
А где этот хвостун карлик, я не вижу.
Он рядом с начальником рабов.
Ну и смешно он в этих широких шароварах и длинных-предлинных туфлях.
Кланяется королю и королеве.
Да как важно. Начальник рабов ему что-то объясняет.
Вот этот вот скороход побежит с тобой.
Интересно.
Это лучший из королевских бегунов. Ты сам захотел этого.
Я готов.
Интересно. Принцесса Амарза даст знак начать состязание. Она махнет платком.
Внимание!
Оба бегуна сорвались с места и помчались, как стрела. Сначала скороход немножко обогнал карлика. Но вскоре Мук настиг его и опередил. Он уже давно стоял у цели и обмахивался концом своей челмы, а королевский скороход все еще был далеко.
Да здравствует победитель, маленький Мук!
Иди сюда, Мук.
О, могущественный король, я тебе показал сейчас только часть своего искусства. Возьми меня к себе на службу.
Ага, хорошо. Я назначаю тебя моим личным скороходом. Ты всегда будешь находиться при мне и исполнять мои поручения.
Наконец-то я нашел свое счастье.
Король постоянно оказывает карлику милости.
Он посылает его с самыми важными поручениями, а тебя совсем забыл. А ты ведь бегаешь почти так же быстро, как этот коротышка.
Да-да-да. Говорят, завтра он назначит Мука главным скороходом.
Да, ближе всех к королю стал какой-то карлик, который только умеет что бегать. А главного повара он просто не замечает. Даже я не могу добиться у короля никаких знаков внимания. Я казначей.
Да, да. Я давно хотел у вас спросить. Это правда, что старый король, отец теперешнего, зарыл в саду большие богатства, когда к городу подступали враги?
Мне говорят, да. Но он так и умер, никому не сказав, где закопаны его сокровища.
Тише, карлик идет.
Нет.
Мука очень огорчала то, что придворные ему завидуют. Невольно подслушав разговор о зарытых сокровищах, он только о них и думал. Он целыми днями ходил по саду с тросточкой в руках и искал золото старого короля. Как-то раз он гулял в отдаленном углу сада, и вдруг тросточка у него в руках задрожала и три раза ударила в землю. Маленький Мук весь затрясся от волнения. Он побежал к садовнику, выпросил у него большой заступ, дождался, когда стемнеет, и начал копать.
Золото, целый горшок. Как же его вытащить? Не получается никак. Ничего, я возьму столько, сколько поместится в карманах. И за пояс спрячу себя в комнате в постели под периной. Раздам врагам своим, и все переменится. Они будут меня любить.
Смотрите, Мук делает фальшивые деньги.
Он выпросил их у короля.
Нет, он украл золото из королевской казны.
Да. Казначей Ахмед – самый злой враг карлика, который уже давно тайком запускал руку в королевскую сокровищницу, кричал громче всех.
Карлик украл золото из королевской казны!
А я думаю, они фальшивые.
Слушай, Хархуз,
Ты любимый слуга короля. Постарайся, когда будешь подавать кушанье, чтобы король узнал о золоте.
Я постараюсь.
Кархуз, о чем ты задумался? Подлей мне вина. А почему ты сегодня такой грустный?
Я грустный? Потому что король лишил меня своей милости.
Ну, что ты болтаешь? Мой добрый Кархуз, ну, с каких это пор я лишил тебе своей милости?
А с тех пор, Ваше Величество, как к вам поступил ваш главный скороход. Вы осыпаете его золотом, а нам, вашим верным слугам, не даете ничего.
Тебе приснилось, Кархуз, не осыпай я его золотом.
Откуда же у него так много золота?
Он раздает деньги всем придворным, как король.
А вот мы сейчас спросим у казначея. А? Правду ли говорит Кархуз?
Это так, но... Ваше Величество. Так, да. Вот эти монеты я получил от него сегодня. Ага. Вот, пожалуйста.
Проследите за ним и узнайте, откуда карлик берет деньги.
На беду у маленького Мука как раз в этот день вышло все золото. И он решил сходить в свою сокровищницу. Он взял заступ и отправился в сад. В ту самую минуту, когда маленький Мук наложил полный халат золота, на него набросились, связали руки и повели к королю.
Где вы накрыли этого бесчестного карлика?
Ваше Величество, мы поймали его как раз в ту минуту, когда он зарывал это золото в землю.
Правду ли он говорит?
Нет, это неправда.
Откуда же у тебя столько денег?
Милостивый король, я ни в чем не виноват. Когда ваши люди меня захватили и связали мне руки, я не зарывал золото в яму, а наоборот, я вынимал его оттуда.
Несчастный, ты сначала меня обокрал, а теперь хочешь обмануть такой глупой ложью? Казначей, Ахмед. Правда ли? Что здесь как раз столько, сколько не хватает в моей казне.
В вашей казне, милостивый король, не хватает гораздо больше. Это я точно знаю. Могу поклясться, что это золото украдено из королевской сокровищницы.
Так, заковать карлика в железные цепи и посадить его в башню. А ты, Ахмед, пойди в сад, возьми все золото, которое найдешь в яме, и положи его обратно в казну.
Слушай, принц. Так, ну, кажется, все пересчитал. А это что за бумажка на дне горшка? Записка. Так, что тут написано? Враги напали на мою страну. Я закопал в этом месте часть моих сокровищ. Так это сокровище старого короля. Нельзя, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Порвать записку. Вот так вот. Нет. Надо еще мельче. Вот так. Так. И так. Вот теперь все, что я брал из казны, буду считать делом рук карлика.
А маленький Мук сидел в высокой дворцовой башне на железной цепи и думал, как ему спастись. Утром в башню пришел палач и приказал карлику готовиться к казни. Ничего не оставалось делать, как открыть королю тайну тросточки.
Сейчас я проверю. Правду ли ты сказал, Мук? Я велел закопать в саду несколько золотых монет. Найди их, и если не найдешь, знаешь, что тебя ждет.
Сейчас вы убедитесь, что я сказал правду, о могущественный король. Вот-вот, здесь зарыто золото. Ваши слуги не потрудились даже спрятать его подальше.
Чудесная, чудесная тросточка. Да, но выходит, если не врал ты, значит, врал мой казначей. Заковать его в железные цепи посадить в башню. А тебя я обещал не убивать и сдержу свое слово. Но ты, наверное, не открыл мне все свои тайны. Ты будешь сидеть в башне до тех пор, пока не скажешь мне, отчего ты так быстро бегаешь. Взять его.
Нет, нет, я скажу, это туфли.
Ха, вот эти туфли... Такие старомодные, ни за что бы не подумал. Ну-ка, дай-ка мне их надеть. Я сейчас сам их испытаю. Ой, как они быстро мчатся. Только ветер в ушах свистит. Если бы я не был королем, я стал бы замечательным скороходом. Но почему они не останавливаются? Я больше не могу. Я устал. Я не хочу. Я хочу домой. Этот проклятый карлик не сказал, как их остановить. Мама, я боюсь. Мук.
Стой!
Мама. Господи. Вот как ты обращаешься со своим королем, да? Так, я обещал тебе жизнь и свободу. Но если ты через 12 часов еще будешь на моей земле, я тебя поймаю, и тогда не рассчитывай на пощаду.
А туфли?
А туфли я и тросточку беру за себя.
Бедному карлику ничего не оставалось, как поскорее убраться из дворца. Страна эта была, к счастью, небольшая, так что через 8 часов Мук дошел до границы и был уже в безопасности. Он страшно устал и проголодался. В лесу около пруда он остановился и сорвал с дерева несколько винных ягод. Потом ему захотелось пить. Он подошел к пруду, наклонился над водой и весь похолодел. Из воды на него смотрела огромная голова со ослиными ушами и длинным-предлинным носом.
О, горе мне! Но ведь я вправду осел. У меня в руках было мое счастье, а я погубил его. Я бедный и несчастный, как прежде, и даже хуже. Потому что раньше у меня хоть не было таких безобразных ушей и такого огромного носа. Я съел-то всего 3 ягодки и даже не утолил своего голода. Съем еще несколько вот с этого дерева. Какие мясистые. Надеюсь, у меня не выросли после этого и хвост. Ой, а нос не стал длиннее. Ой, да он у меня стал как прежде, а уши... И уши мои прежние уши! Как же это могло случиться? Значит, первое дерево наградило меня ослиными ушами, а от ягод второго они исчезли. Опять мне счастье привалило.
Мук нарвал с обоих деревьев столько ягод, сколько мог унести, и пошел обратно в ту страну, из которой только сегодня был выгнан. Вернувшись в город, он переоделся, приклеил себе седую бороду, наполнил корзину ягодами с первого дерева и понес их во дворец.
Кархуз, передай главному повару, что я сегодня им очень доволен.
Подождите, Ваше Величество, самое вкусное блюдо еще впереди.
Орехи в меду. Пахлава.
Кархуз, на какую букву?
В
вишне? В шоколаде? Из розовых лепестков варенье.
Нет, не угадали.
Ваниль? А
ванильная халва.
Виноград. Виноград.
Опять не угадали?
Винегрет.
Ну, папа.
Винные ягоды.
Винные
ягоды.
О, редкость в это время года.
А какие... сочные.
Да. Кархуз, съешь тоже ягодку и передай повару, что я им сегодня очень доволен.
Отец! Отец!
Что такое?
Смотри!
Ну куда?
Ты что сделал с твоими ушами?
А что?
Оно!
Почему такие длинные?
Твой нос, он растет на глазах. Это же не нос. Это целый... Папа, это баклажан.
А Маржа?
Да.
А Маржа? И ты тоже? И Карпуш?
Доктора!
Доктора,
скорее! Доктора!
Пропускайте во дворец любого, кто вызовется исцелить вашего повелителя.
И меня!
Ваше Величество, пришел неизвестный лекарь.
Ты хочешь сказать, что можешь вылечить нас?
Могу, мой повелитель.
О, твоя седая борода, твой черный плащ и остроконечный колпак говорят о том, что ты превзошел все науки. Как ты будешь нас лечить-то?
Винными ягодами, ваше величество.
О, только нет.
О, мудрейший из мудрых, вы не должны бояться. Если вы не верите, проверьте действие ягод на вашем слуге.
Кархуз, ешь ягоды.
Ешь.
А вдруг уши вырастут еще больше?
И не смей возражать королю, своему королю. Кархуз,
ну как?
Меньше. Меньше, Кархуз, уменьшилось.
Уменьшилось?
Да.
Да, действительно.
По-моему, Кархуз, у тебя никогда не было такого красивого носа.
Увеличила.
Дай мне ягод, Кархуз.
Маржа, ты стала такой, как прежде.
Отец, скорее награди лекаря, не скупясь.
Пойдем в мою сокровищницу. Вот все перед тобой и все мои богатства. Бери, что хочешь, только вылечи меня от этой болезни.
Мне ничего не надо. Я возьму только вот эти старые туфли и вот эту тросточку. А теперь я отклею бороду и превращусь...
Ой, маленький скороход. Ну, дай мне своих ягод.
Возьми, но их осталось слишком мало, чтобы вылечить тебя. Ты отплатил злом за мою службу. Так оставайся на всю жизнь длинноухим. И вспоминай маленького Мука, когда захочешь кого-нибудь обидеть.
Раз, два, три.
Он быстро повернулся на каблуке, и прежде чем король успел сказать хоть слово, был уже далеко.
С тех пор маленький Мук живет в нашем городе. Да, с тех самых пор. Ты видишь, как он много испытал, сказал мне отец, заканчивая свой рассказ. Его нужно уважать, хоть с виду он и смешной. Вот какую историю я услышал. Я передал это все другим мальчишкам, и ни один из нас никогда больше не смеялся над карликом. Напротив, мы очень уважали и так низко кланялись ему на улице, словно он был начальник города или главный судья.
Вы слушали радиоспектакль «Маленький Мук» по сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!